говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поет Юлия Запольская.
Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. А крутится, да вертится, хочет упасть. Кавалера барышню хочет украсть. Где же та улица, где же та дом, где же та девушка вся в голубом? Ах, вот эта улица, вот этот дом, а вот эта девушка вся в голубом.
Известная в русских кругах Америки и популярная в американской аудитории, Юлия, как коротко называли ее в Соединенных Штатах 50-х-60-х годов, остается до сих пор несправедливо малоизвестной исполнительницей.
Эх, крутится, вертится шар голубой, ах, крутится, вертится над головой, ах, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалера барышню хочет украсть. Ах, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалера барышню хочет украсть.
Мой собеседник – американский дипломат и литератор Томас Уитни. В 1953 году он, преодолевая невероятное сопротивление властей, смог вывести Юлию Запольскую из Москвы. Они поженились и поселились в Америке. Месяц назад Томас Уитни скончался в Нью-Йорке в возрасте 90 лет. Теперь на память осталось вот это интервью, записанное несколько лет назад на Манхэттене. Господин Уитни, как на ваше ухо звучат Юлины песни?
Когда я услышал эти песни, я влюбился не только в Юлю, но и в них самих. Я помогал Юле издавать эти пластинки, очень поддерживал это дело, потому что, мне кажется, это очень важная часть русской народной культуры, которая в то время нуждалась в сохранении. Тем более, что было понятно, что скоро появится новая Россия, которая ее востребует. Юле очень нравился Леонид Утесов. Она вообще увлекалась многими жанрами и все исполняла на высоком профессиональном уровне. Для нее эта деятельность была крайне важна. В целом она выпустила 10 альбомов, то есть где-то 120 песен, и продюсировала их тоже сама.
Каким ты был, каким ты и остался, казак лихой, орел степной, скажи, зачем? Со мной ты повстречался, зачем нарушил мой покой? Свою судьбу с твоей судьбою зачем связать? Я не смогла, но я живу, живу одним тобою. Я всю войну тебя ждала. Но ты взглянуть, взглянуть не догадался. Умчался вдаль, казак лихой. Каким ты был, таким ты и остался. Но ты и дорог мне такой.
Где Юля начала петь?
Она была певицей еще в России. Во время войны она была в составе эстрадного коллектива Николая Смирнова-Сокольского. Она там под баян пела свои песни. Но и к этому времени у нее уже было много опыта. Когда она в 1953 году приехала со мной в США, она была весьма опытной исполнительницей.
Но ты взглянуть, взглянуть не догадался. Мчался вдаль, казак лихой. Каким ты был, таким ты и остался. Но ты и дорог мне такой.
Выступала ли она в СССР с сольными концертами?
I don't think so.
По-моему, нет. У нее было несколько выступлений после войны с Утесовским оркестром, но их потом много критиковали по идеологическим причинам, поэтому больше она работать не могла. Композицией она в основном занималась сама, дома. Она еще аранжировала много чужих песен, например, «Темную ночь», «Подмосковные вечера».
«Темная ночь».
«Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Юлия Запольская. Ее биография еще никем не написана. В справочниках о ней ничего не говорится. Интернет ограничивается двумя строчками, кочующими из статьи в статью. Готовя сегодняшнюю программу, мы обратились к эксперту, который не раз выручал нас в тупиковой ситуации. С подробностями Юлиной жизни, с ее семьей, нас впервые познакомит музыковед Соломон Волков.
Она родилась в 1119 году, умерла в 1165, ей было всего 46 лет, атака. Юлия любила рассказывать о своей семье. Ее отец Александр Запольский с ее матерью Стеллой Хохловкиной познакомился в Москве, и вместе они поехали учиться в Льежский университет. Оттуда они вывезли замечательное знание французского и немецкого языков, в меньшей степени английского. Вот Эстелла, она была, кстати, очень неплохой пианисткой, навсегда увлеклась французской литературой, и Солсбери вспоминал, что когда он сумел ей привезти в Москву из Парижа десяток романов Колетт, которая была любимой писательницей Эстеллы, то та просто на несколько недель отключилась и читала это, и перечитывала эту Колетт, была ему безумно благодарна. Так вот, они вернулись из Льежа в Москву перед 1914 годом, перед войной. У них была большая комфортабельная квартира на Арбате, шестикомнатная, которую, между прочим, когда большевики пришли в власть, им оставили, ну, заставили их несколько потесниться, пару комнат у них отняли, но Запольский стал уважаемым экономистом на службе у советской власти. И впервые, как бы, арестовали по делу рабочей оппозиции. Продержали несколько месяцев, допрашивали, но выпустили. Выпустили, и как бы об этом в семье не любили говорить, об аресте, но в 1943 году опять за ним пришли, и на этот раз Александр Запольский навсегда сгинул в лагере. И Юлия к отцу относилась довольно двойственно. Она больше любила мать свою. И сама она окончила Гнесинское училище знаменитое, как певица. Голос Юлии, он запоминается действительно. Это нечто довольно на высоком уровне вот в той области, которую она для себя избрала. Она сразу же после окончания Гнесинского училища стала выступать как певица. Она поет в стиле Тамары Церетели, тогдашней знаменитой исполнительницы цыганских песен. А из сегодняшних исполнительниц вот с голосом Юлии можно сравнить с Наней Бригвадзе. Это одна и та же линия. Это вот такой низкий, выразительный, гибкий голос с очень четкой артикуляцией. Это сейчас большая редкость, четкая артикуляция. У Юлии, когда она поет, каждое слово, ты слышишь его, и каждое слово наполнено какой-то внутренней выразительностью. Вот. И она пользовалась успехом в качестве вот такой эстрадной певицы и даже сотрудничала одно время с Утесовским джаз-оркестром. Пока вот эта мода в Советском Союзе на цыганские песенки где-то в конце 20-х, начале 30-х годов начала свертываться потихонечку, а потом и довольно серьезным образом. И сама Юлия вспоминала, что ее окончательно перестали исполнять ее песенки и перестали ее приглашать выступать где-то в году 1946. Но вот когда она сумела вместе с Томасом Уитни уехать в 1953 году в Америку, то здесь она эту свою деятельность возобновила с помощью Уитни, который был весьма богатым человеком, и он помог ей записать серию дисков для известной фирмы американской «Монитор», которая выпускала то, что называется «World Music», то есть мировую музыку. Вот эти вот цыганские, псевдоцыганские, блатные песни в исполнении Юлии, значит, рассматривались уже в тот момент не как часть как бы текущего эстрадного репертуара американского, как это было до войны. После войны это уже скорее проходило по разряду этнографии. И в этом качестве я знаю диски с исполнением Юлии Запольской использовались на славянских факультетах американских университетов. Но думаю, что сейчас уже о Юлии помнят сравнительно немногие. У меня дома есть диск Юлии с записью блатных песен, подаренные мне Гаррисоном Солсбери. Я часто его с большим удовольствием завожу.
О Юлии Запольской рассказывал музыковед Соломон Волков. «Мифы и репутации на волнах Радио Свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу с Томасом Уитни. Я понимаю, что для исполнителя главное – это творчество. А какая Юлия была вне своих песен?
She always loved Russia.
Юля всегда любила Россию и никогда ее не переставала любить. Ее отношение к стране в данный момент определялось ее отношением к политической обстановке.
Навещала ли она Советский Союз после отъезда?
Мы обсуждали такой вариант, но она умерла от рака до того, как мы смогли принять решение. Она никогда не противилась этому. Она всегда хотела выступать в России. Там еще оставались многие, кого она знала.
Были ли какие-то трудности с ее выездом на Запад?
Мы встречались, и американское посольство договорилось о выезде американских подданных и их жен. Так мы и выехали. Это было нелегко.
В каком статусе вы находились в СССР?
Я был там сперва как атташе при посольстве, а потом корреспондентом Associated Press 7 лет в Москве. Это было очень интересное время.
Interesting time.
Сколько лет вы знали Юлию до вашего отъезда?
Six years.
Шесть лет. Женились мы в Финляндии.
И вы были в Москве, когда умер Сталин?
Да, я передавал эту новость для Associated Press. Американское посольство было рядом с Красной площадью.
Насколько я понимаю, были проблемы с сообщениями в день смерти Сталина.
Как вы знаете, была строгая цензура, поэтому на телеграфе проверяли все. Я не помню, чтобы в этот день была особо усиленная цензура, но, как всегда, были трудности.
Не все современники согласились бы с такой оценкой Томаса Уитни. Некоторые западные корреспонденты вспоминали, что телеграммы траурного содержания задерживались на несколько часов. Позвонить за границу с главного переговорного пункта также не удавалось.
Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет опадает густой. Ты признайся, кого тебе надо, отвечай, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, отвечай, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знаем, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?
На волнах радио «Свобода» поет Юлия Запольская, известная коллекционером под кратким сценическим именем Юлии.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст ваш ДС.
Мы продолжаем беседу с мужем Юлии, бывшим американским дипломатом и литератором Томасом Уитни. Каков был Юлин американский опыт?
Большую часть времени она проводила за музыкой. Она очень любила Нью-Йорк. Для нее он был вторым домом. Она какое-то время была в Париже, но там ей нравилось меньше. У нас в Нью-Йорке была квартира, много друзей.
Когда появился ее первый диск в Соединенных Штатах?
Ее первый диск назывался «Moscow After Dark» — «Полночная Москва». Выпустила ее студия Decca, и пластинка добилась вполне широкого успеха. Юлия была очень рада. Мы надеялись, что ее карьера продолжится, но, увы, она заболела, и надежды пришлось оставить. Некоторые ее песни, между прочим, исполнялись и на радио «Свобода». Для слушателей эти народные и блатные песни были крайне интересны, потому что в них была подлинность. У Юлии в Нью-Йорке было много друзей и поклонников среди русской эмигрантской общины. Например, известный фельетонист Михаил Аргус.
М.К. Аргус.
С берез не слышим, ни весом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, когда любимых нет. И вот он снова прозвучал в лесу прифронтовом. И каждый думал и мечтал о самом дорогом. И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Зверез не слышим, ни весом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои.
Мифы и репутации. Поет Юлия Запольская. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели курсанта первого курса Института Минобороны Радмира Сагитова. В начале марта он был доставлен в реанимацию с перерезанными венами на руке и скончался от большой потери крови. Следствие считает, что Сагитова довели до самоубийства его сослуживцы. В Пензенской области еще несколько сектантов-затворников готовы выйти из землянки, где они живут с ноября прошлого года в ожидании конца света. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в ходе переговоров достигнута договоренность, что землянку покинут 5 женщин, одна из них с маленьким ребенком. Временно отстранен от занимаемой должности мэр столицы Калмыкии Элисты Ради Бурулов, против которого возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Бурулов нанес ущерб городскому бюджету почти на 700 тысяч рублей. В Ираке начались переговоры о прекращении огня между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактаде Ас-Садра. Представитель Ас-Садра сообщил, что переговоры идут в правильном направлении, но не привел подробностей. В афганской провинции Забуль в субботу в ходе операции правительственных войск и сил НАТО убито 8 талибов. Как сообщил заместитель начальника полиции провинции, операция была проведена после того, как боевики напали на колонну грузовых автомобилей, перевозивших снаряжение для военных баз. Иран выразил официальный протест послу Нидерландов в связи с появлением фильма голландского правого политика Геерта Вилдерса, который многие считают антиисламским. Протест был также заявлен посольству Словении, занимающей сейчас пост председателя Евросоюза. Тибетские активисты, живущие в Индии, начали сегодня акцию протеста под названием «Факел независимости». Факел, зажженный в городе Тхарамшала, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света, так же, как факел Пекинской Олимпиады.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Поет Юлия Запольская.
Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется. Что не сбылось, не сбудется, а сбудется, забудется. Когда проходит молодость, то по-другому любится. Так что ж, жалеть и сетовать, что ночи стали длинными, еще полны рассветами те ночи соловьиные. Коли ночи соловьиные, цветут кусты жасминные, и ты еще зовешь меня кудрявою рябиною. Так пусть густые волосы подернулись инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее. Что не сбылось, не сбудется, забудется, когда проходит молодость, еще сильнее любится.
Как пишет в своей книге «Русская песня в изгнании» Максим Кравчинский, московский коллекционер Владимир Павлович Цетлин рассказывал, что в конце 40-х Юлия пела в кинотеатре повторного фильма «У Никитских ворот». Тогда было принято приглашать артистов выступать перед сеансами. Она оканчивала Гнесинское училище и собиралась профессионально заниматься серьезной музыкой, но судьба свела ее с американским дипломатом. Он влюбился в русскую красавицу и каким-то чудом увез ее в 1953 году в Америку. В Соединенных Штатах Юлия стала исполнять песни и по-английски.
There's a time to be sun-kissed and a time to be cold. There's a time to be young and a time to be old. There's a time good for laughter and a time right for tears. There are times when I ask, are they gone all these years? There's a time to surrender and a time to resist. There's a time to be tender and a time to insist. There's a time fit for madness and a time for a prayer. There are times when I ask, what's awaiting me there? Every spring, every summer, every winter and fall, every storm, every rainbow, I welcome them all. All the good times and bad times I will take in my stride, if I only can have you, my love, by my side.
Любимым исполнителем Юлии Запольской был Александр Вертинский. В начале 60-х годов она записала целый диск с песнями из его репертуара. На конверте диска она писала:
«Я записала этот альбом в знак моей признательности великому артисту, последнему выдающемуся исполнителю русского кабаре, который, вне всякого сомнения, обогатил существование многих и многих людей и озарил их жизнь чудным светом. Он пел вдумчивые, пронзительные, дерзкие песни-этюды под настроение, и аккомпанировал ему один только рояль. Большинство его песенок напоминали 2-3-минутные сценки, музыкальные новеллы, блестящие, исполненные с помощью непривычно выразительных жестов и мастерской интонации. Он произвел абсолютную сенсацию. Я была на его первом концерте в Москве после войны. Он был перед нами, прославленный Вертинский, высокий, сухопарый, элегантный, в безупречно сидящем фраке. Уже не молодой, с лицом, напоминавшим орла, и необычайно выразительными кистями рук, по-прежнему обладающий той редчайшей магнетической силой, какая дается только избранным артистам. Такой овации, которой удостоился он, я никогда не видела. И пение его у советских слушателей вызывало все те же сильнейшие переживания и глубокое волнение, тоску по дальним странствиям, по прекрасной головокружительной любви, как вызывало оно всегда и во всех залах на свете».
В банановом лимонном Сингапуре, пуре, когда поет и плачет океан, и тонет в ослепительной лазури, и даль, и караван. В бананово-лимонном Сингапуре, пуре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна. Цан, цан, тайрирам. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки, и меня, вы плачете и в это, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня. И плачет, замирая, от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете и в это, что песня не допета, а это где-то, где-то унеслось во мглу.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Поет Юлия Запольская. На Запад она попала вместе со своим мужем, дипломатом и литератором Томасом Уитни. В среде русской эмиграции Томас Уитни был фигурой ничуть не менее известной, нежели Юлия. До высылки Александра Солженицына из Советского Союза Уитни был главным переводчиком его книг на английский. Его перу принадлежат английские версии «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ». Перевел он и Нобелевскую лекцию Солженицына. Уитни – автор и собственных воспоминаний «Россия в моей жизни» о 9 годах, проведенных в сталинской Москве. Потом были и переводы повести «Все течет» Василия Гроссмана и переложения русских сказок. Может быть, поэтому Томас Уитни так любил одну из исполнительских сторон у Юлии – блатные песни.
Где-то в городе на окраине я в рабочей семье родилась, горе быкая. Лет 15 на кирпичный завод нанялась, горемыкая. Лет 15 на кирпичный завод нанялась. Трудно было мне время первое, но потом, проработавши год, за веселый путь, за кирпичики полюбила я этот завод.
за веселый год, за кирпичики полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила и бывало, услышав гудок, руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Каждую ноченьку с ним встречались, где кирпич образует проход. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Поднялась война буржуазная, огрубел, опустился народ. И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод. И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод.
Я спросил музыковеда Соломона Волкова, насколько вообще этот жанр, в котором выступала Юлия, приходился ко двору в Нью-Йорке 50-х-60-х годов.
В Нью-Йорке в то время и в Америке вообще еще было живо поколение русофилов, людей, которые изучали Россию, занимались ею не столько, как говорится, по службе, сколько по какому-то таинственному такому зову души. Их увлекало все русское, оно представлялось им загадочным, на нем был какой-то вот такой налет эксцентрики, какой-то вот такой мистики, если угодно. И это, кстати, было довольно распространенным явлением в те годы в Америке. Это были, может быть, отзвуки того увлечения всем русским, которое, безусловно, существовало в Америке перед еще Второй мировой войной. Потому что вот если сейчас смотреть на старые голливудские фильмы того времени, скажем, на ту же самую знаменитую «Ниночку» с Гретой Гарбо, то вот за внешней как бы такой усмешкой или улыбкой видно, что русская женщина с ее загадочной душой чрезвычайно привлекательна для американцев. И с этим также было связано, я думаю, и увлечение цыганской и псевдоцыганской музыкой, романсами типа «Очень черные», потому что даже у братьев Гершвиных в их популярных песенках можно встретить цитаты или какие-то аллюзии к таким вот «Очам черным» и подобному репертуару. В тот момент это как бы было действительно на устах и в ушах у достаточно большого количества интеллигентных и даже, может быть, и не столь даже интеллигентных американцев. За всем этим скрывалось, я думаю, такое увлечение европейской загадочностью, и частью этой европейской загадки была и русская душа. В тот момент она воспринималась американцами как нечто типично, может быть, европейское. В послевоенные годы постепенно это стало выветриваться. И вот, скажем, уже Юл Бриннер свои цыганские романсы записывал в Париже, а не в Америке. И вот, например, когда мне удалось как-то встретиться с Юлом Бриннером лицом к лицу, то он просто-напросто отрицал, что он вообще знает русский язык. Это уже была прямая ложь. Но это показатель того, насколько человеку в тот момент не хотелось даже вспоминать о своем русском наследии. Я просто тому был свидетель. А что касается Юлии Запольской, то мне о ней очень много рассказывал знаменитый американский журналист и писатель Гаррисон Солсбери, когда я с ним встретился и подружился в Нью-Йорке в конце 70-х годов. И Гаррисон Солсбери, на него Запольская произвела неизгладимое, должен сказать, впечатление. Как известно, Запольская стала женой Томаса Уитни. Она осталась главной любовью Уитни, который, можно сказать, мавзолей ей воздвиг в своем поместье. Но в разговорах с Солсбери у меня четкое впечатление стало, что и он был безумно влюблен в Юлию, потому что для него она навсегда осталась вот олицетворением этой самой загадочной русской души. И он говорил, что не зря Россию называют матушкой. Для него она персонифицировалась в образе Юлии. Он ее описывал как женщину эгоцентричную, изменчивую, артистичную, остроумную, смелую, влюбчивую, для которой любовь это была в первую очередь вот такая психологическая игра, а не сексуальная составляющая. Вот он мне рассказывал, например, они играли в такую роль, они садились на противоположных концах комнаты и долго смотрели друг на друга, погружаясь в некий взаимный гипноз, который, как вспоминал Солсбери, действовал на него гораздо сильнее, чем любое вот сексуальное прикосновение. То есть не прикасаясь друг к другу. Это была идея Юлии. Она очень любила такого рода игры. Она, встречая нового человека, пристально глядела ему в глаза до тех пор, пока он не отводил взгляда. Она любила говорить, что глаза — это зеркало души, но Солсбери мне как раз сказал как-то, что Юлия была для него зеркалом его души скорее. То есть он в общении с Юлией погружался в какие-то вот такие психологические глубины собственного сознания, которые без нее он бы никогда бы не стал бы заглядывать. Для него Юлия в общении была вот образцом вот такого проникновения, что ли, в душу другого человека. И он говорил, что она была требовательна и к себе, но и к другим. И что в ней, вот я это выражение Солсбери очень хорошо запомнил, что в ней не было типичного для американцев, он сказал, смазочного масла лицемерия. Солсбери был сам из Миннесоты, такой типичный американец, и все-таки для него вот это пресловутое американское прямодушие казалось по сравнению с теми изощренными психологическими играми, в которые его увлекала Юлия, ему казалось прямолинейным вот это американское свойство. В общении с Юлией он находил вот эту самую европейскую загадочность и изысканность, которая, вероятно, ему так не хватало.
Рассказывал музыковед Соломон Волков. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Программа, посвященная Юлии Запольской-Уитни. Господин Уитни, вы знали многих эмигрантов?
Да, после моего возвращения из Москвы я всячески поддерживал связь с русскими в Нью-Йорке и пытался им помочь в распространении русской культуры на Западе. С 1968 года я поддерживаю новый журнал. Я ставлю его очень высоко, он всегда был значительным изданием. Его предшественник, журнал «Современные записки», возник еще в Париже в 20-е годы. Но во время немецкой оккупации такого рода издание стало невозможным. Многие литераторы бежали за океан и уже в Америке возобновили издание под названием «Новый журнал». Это самый старый русский толстый журнал, и я способствовал его продолжению. Кроме того, я большой собиратель русских книг. У меня в библиотеке много редкостей, как книжных, так и художественных. В Амхерст-колледж в штате Массачусетс я помог основать Амхерстский центр по изучению русской культуры. Весь мой архив теперь там, он доступен студентам, исследователям, да и широкой публике. Одним из важнейших приобретений этого центра стал архив Алексея Михайловича Ремезова. Я купил этот архив, и теперь он тоже в Амхерсте. Также там содержатся архивы владыки Иоанна Сан-Франциского, брата княгини Шаховской. Он также много писал и собирал, а на «Голосе Америки» вел собственную программу.
Томас Уитни прожил почти 91 год. Он скончался 2 декабря 2007 в Нью-Йорке. Поет Юлия Запольская.
Hush, 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 my honey, hush, my honey. Hush, bye-bye. Hush, and I will sing for you my Russian lullaby. Bears are sleeping, deers are sleeping, snow is lying high. Even hungry wolves are sleeping, hush, and bye-bye. Little stars are twinkling sleepy in the sleepy skies. Slumbery cloud is sighing deeply. It's
time you close your eyes. Oh, hush, my honey, hush, my honey, hush and bye-bye. Hush, and I will sing for you my Russian lullaby.
Последний вопрос Соломону Волкову. Если подвести итог, как вы оцените творчество Юлии по гамбургскому счету?
Вот для меня она абсолютно законное звено в той цепи, о которой я говорил, а именно там от Тамары Церетели до Нани Бригладзе. Причем интересно, что и Церетели, и Бригладзе поют довольно заметным грузинским акцентом. А у Юлии нет грузинского акцента, но какой-то неуловимый акцент присутствует. И я его отношу в ее пении. И за счет именно того, что когда она пела, то она встраивалась именно в эту традицию, в традицию Церетели. В жизни она говорила без акцента. Но когда она начинала петь, то поскольку некоторые традиции был вот такой как бы псевдо-цыганский акцент, если угодно, то есть акцент Вари Панина. И поскольку традиция была исполнять цыганские песни вот с таким неким экзотическим восточным акцентом, то и она встраивалась в эту традицию. И она для меня член вот этой группы. И я думаю, что если бы она осталась в России, возобновила бы свою деятельность после смерти Сталина, то она бы стала видной исполнительницей цыганского репертуара в 50-е годы, и мы бы имели большое количество ее записей. Может быть, она закончила бы вообще свою жизнь, если не народной артисткой, то заслуженной артисткой. То, чего она достигла здесь, на Западе, я считаю, что, может быть, забыли о ней в России, помнят о ней мало в России, именно потому, что она уехала. Если бы она осталась в России, то имя Юлии Запольской, я думаю, значило бы сегодня гораздо больше для современного российского слушателя.
И завершит нашу программу ностальгическая песня из репертуара Александра Вертинского в исполнении Юлии.
Молись, кунак, в стране чужой. Молись, кунак, за край родной. Молись за тех, кто сердцу мил, чтобы Господь их сохранил. Пускай теперь мы лишены родной семьи, родной страны, но верим мы, настанет час, и солнце луч
блеснет для нас. Молись, кунак, чтобы Господь послал нам сил все побороть, чтобы могли мы встретить вновь в краю родном мир и любовь.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный исполнительскому искусству полузабытой певицы Юлии Запольской, Юлии Уитни. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».